12:07 в столице. Добрый день. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». У микрофона Алексей Беховичный. Борис Котович, известный в широких кругах бизнесмен. И, как теперь еще выясняется, благодарный читатель книги «Не последний день Помпеи». У нас в гостях. Борис, добрый день.
Добрый день.
Не последний день Помпеи. Так называется наш эфир. Памяти Андрея Чурилова.
Андреаса Чурилова, автора этой книги. Ну, собственно, всем нам известен последний день Помпеи. Это 24 августа 79 года.
79 года.
Первый век нашей эры. Да.
Это почти это... там, ну, округляя, 2000 лет тому 2000 назад.
2000 лет тому назад. Эта меньше, дата конечно. Переходит из одного учебника в другой, из энциклопедии в энциклопедию. Но вот Андреас Чурилов занялся исследованием этого вопроса и пришел к сенсационному совершенно открытию. Он считает из своей книги «Не последний день Помпеи» доказывает, что Помпеи погибли не 24 августа 79 года, а 16 декабря 1631 года, то есть в 17 веке, совсем недавно. Как же произошла эта ошибка и как это открытие сделал Андреас Чурилов, он рассказывает в своей книге «Не последний день Помпеи», 320 страниц. Эту книгу можно приобрести на сайте churilov.de. Первая буква «Ч» организована как «Т», «С» как «Доллар», «С» русская «H». churilov.de. На этом сайте можно... повторюсь, книгу купить, скачать электронную версию и посмотреть фильм, созданный бесплатно совершенно Андреасом Чуриловым по мотивам его книги «Не последний день Помпеи». Итак, что мы знаем о Помпеях? С этого, собственно, и начинается книга Андреаса Чурилова. 24 августа 79 года Помпеи погибли. С тех пор 1700 лет о них никто не вспоминал, и место их расположения было забыто. Пока в 1748 году с разрешения неаполитанского короля Карла III граф Алькубьери не начал раскопки на месте, которое местные жители называли Чевита, городище, и не обнаружил древний город, который впоследствии стал известен, что это город Помпеи. Вот такая история, мы ее с вами можем везде читать, прочитать, где хотим. Далее Андреас исследует, где же, есть ли ошибки в этих данных. Он обращается к античным средневековым источникам, к современным исследователям, и приходит к выводу, что Помпеи, скорее всего, погибли не в августе. Какие доказательства этого? Ну, подробно они в книге изложены, а я только на трех остановлюсь. Первое. В процессе археологических раскопок были найдены люди в теплой одежде. Летом теплую одежду в Италии носить совершенно не нужно. На полах домов жилых были найдены ковры. Летом их в Италии тоже точно не стелят. Бывал там много раз, видел, знаю. Но самый главный аргумент, что это не могло быть ранее 1 ноября, это то, что были найдены... остатки, запечатанные бутыли с вином. А вино в те времена, в первом веке нашей эры, консервировать не могли, и оно до нового урожая не доживало, превращаясь в уксус. То есть, соответственно, праздник молодого вина – это 1 ноября. Таким образом, если вино еще хранилось или уже хранилось, то это не ранее 1 ноября, то есть конец, самый конец года. Далее, год, когда погибли Помпеи. Изучая источники, Андреас обнаружил множество дат, их буквально десяток. Самая ранняя из них – это 62-й год до нашей эры, и самая поздняя, которую можно найти в источниках, это 16 декабря 1631 года. Давайте вот к этой дате подойдем поближе. Откуда он ее взял? Оказывается, в 15 километрах от Неаполя, по дороге от Неаполя к Тор-Аннунциата, на фасаде виллы фараона де Манелла, фараона Манелла, находится памятная доска, которая посвящена извержению Везувия 16 декабря 1631 года. Она поставлена в 1637 году. Там описывается извержение Везувия 1631 года. Причем извержение было страшное. Напомню слушателям, что Везувий потерял аж 166 метров своей высоты. Жерло вулкана расширилось с 2 километров до 5,5, а осколки от извержения разрушали крыши домов аж в 90 километрах от Везувия. Ну так вот, эта стела посвящена этому страшному извержению, описывает извержение и далее перечисляет города, жители которых пострадали от извержения Везувия 1631 года. И среди них мы встречаем и читаем Помпеи и Геркуланум, которые якобы погибли в первом веке нашей эры. То есть что мы видим вот по этому источнику, по этой каменной стеле? Первое. Не был забыт город до 1748 года, и, по крайней мере, в 17 веке о существовании города помнили. И второе. В 17 веке считалось, что город погиб именно в 17 веке, а не в первом. Что дальше? Дальше Андреас изучает, когда был раскопан город. И даже здесь есть некоторые сомнения у историков. Все называют первооткрывателем города Помпеи графа Алькубери. Но при этом в скобках помечают, что в конце XVI века через территорию ныне раскопанных Помпей Доминико Фонтана, это известный архитектор, который построил собор Святого Петра в Ватикане, работал над прокладкой водовода от реки Сорно к водяным мельницам порохового завода. И 1700 метров этого водовода проходит через ныне раскопанный город Помпеи. Так вот, все пишут, что он не мог не обнаружить Помпеи. И что вот он является таким первым невольным первооткрывателем. Почему невольным? Потому что Доминико Фонтана ни одним словом, ни в одном своем воспоминании не вспоминает о том, что он наткнулся на какие-то остатки какого-то города.
Если верить, то есть вот если по официальной версии, то тогда получается, что он строил вот этот вот водовод для порохового завода на высоте...
На глубине 6 метров.
То есть,
под вулканическими отложениями. И должен был, и обязан был заметить, что там существуют какие-то остатки, потому что при прокладке водовода он должен был наткнуться на стены или какие-то артефакты. Но, повторюсь, Доминико Фонтана, несмотря на то, что он был одним из передовых людей своего времени, просто так бы собор Святого Петра кому угодно не позволили бы строить, не поручили бы, он ничего не нашел, по его мнению, по крайней мере, нигде об этом не пишет. Это Андреас Чурилов это объясняет следующим образом. Доминико Фонтана в конце XVI века строил свой водовод по живущему, существующему, действующему городу. И именно поэтому, вот как сейчас у нас же, когда прокладывают какие-нибудь трубы по Москве, да, никто же не пишет, ах, я открыл Москву, Москва есть. Также и Доминико Фонтана не стал писать, что ах, я открыл Помпеи, потому что Помпеи в то время еще жили. Чем это доказывается? Далее Андреас, он перечисляет еще огромное количество всевозможных артефактов, тех, кому интересны подробности, я отправляю книги «Не последний день Помпеи». Там рассказывается о медицинских, строительных, музыкальных инструментах, которые просто не могли быть сделаны в первом веке нашей эры, потому что не было таких технологий. Рассказывается об удивительных фресках, на одной из которых, например, изображен ананас, который был привезен, появился в Европе только после открытия Колумбом Америки. Рассказывается о замечательной фреске, вот мы все знаем такой сюжет Рафаэля «Три грации». Это три обнаженных грации, две из них стоят к нам лицом, одна спиной, держат в руках яблоки и полуобнимают друг друга. Так вот, точно такой же сюжет обнаружен на фресках в Помпеях. Кто у кого заимствовал? Рафаэль на машине времени в первый век или помпейцы, которые жили несколько позже, позаимствовали этот сюжет у Рафаэля? Я думаю, что второе наиболее вероятно. Давайте перейдем к водоводу Доминико Фонтана, потому что это главный артефакт, раскопанный историками, на который они не обращают внимания, и как только они разбираются, где они сталкиваются с водоводом Доминико Фонтана и понимают, что он вписан в город Помпеи и проложен с учетом интересов жителей, то тут же следы этого водовода уничтожаются. Итак, давайте представим себе, что Доминико Фонтана прокладывает водовод на глубине 6 метров под вулканическими отложениями. Что бы в этом случае мы сами видели? Скорее всего, водовод проходил бы таким образом, что нарушал бы все строения подряд, вот как домино, да, падает. Вот точно так же водовод прошел бы через строение. Однако ни одно строение не задето водоводом. Вернее, задето в одном месте при пересечении Вио де Насера. Простите мне мой итальянский, я, может быть, Начера, да, но я, мне больше Насера нравится. Водовод нарушает несколько дорожное покрытие и образует такой лежачий полицейский высотой, наверное, до метра. Но мы с удивлением обнаруживаем, что в этот лежачий полицейский, в современной терминологии, вмонтированы глиняные трубы для отвода дождевой воды. Далее, выходя на улицу Вио де Насера, видимо, при строительстве водовода пришлось разобрать стену одного из домов. С удивлением обнаруживаем, что мы видим этот пролом, который заделан теми же самыми материалами, из которых построен весь остальной город. Водовод пересекает еще две улицы, проходя через Помпеи, но, видимо, с учетом ошибки, которая случилась на Вио де Насера, он перед этими улицами делает ступенчатое углубление для того, чтобы не нарушить дорожное покрытие. Водовод оснащен десятком колодцев. Значит, первое, что могло бы быть, если бы водовод строился под 6-метровым слоем. Во-первых, эти колодцы были бы как минимум 6-метровой высоты. Но мы этого не замечаем, и при раскопках такие вот колонны обнаружены не были. Наоборот, мы замечаем, что колодцы оборудованы на уровне Помпей, и расположены так, что не нарушают ни одной из стен города. То есть они, вот как если бы в живущем городе бы строили эти колодцы, вот так они и сделаны. В одном месте водовод, простите, колодец выходит на улицу, но он выходит таким образом, что он аккуратно притулился на пешеходном переходе и не мешает проезду транспорта по этой улице.
Ну, не переходе, наверное, а пешеходным...
Пешеходный, то есть на тротуаре.
Типа тротуара.
На тротуаре, да. Там тротуары явно выделены. Вот он на тротуаре, может быть,
типа,
там,
а именно на, тротуаре.
На 10 сантиметров, может быть, выходит за границы тротуара и проезду не мешает. Что еще интересно, как минимум два колодца оснащены, наполнены, если следовать традиционной версии, на глубине 6 метров, боковыми дверьми, окнами, а штукатурены снаружи, и лестницы, которые ведут вглубь водовода, а эти колодцы создавались для вентиляции и обслуживания этого водовода, лестницы, которые ведут вглубь водовода, они начинаются с уровня ныне раскопанных Помпей. Особое, таких колодцев как минимум два на территории Помпей. Особое внимание следует обратить на колодец, который был обнаружен на площади перед храмом Изиды. Первые археологи, которые его раскапывали, и исследователи, которые его описывали, они описывают этот колодец как часть храмового комплекса. Я позволю себе короткую цитату. Эрнест Бреттон в 1870 году писал следующее. «Возвращаясь к фасаду святилища, находим спереди от него отдельно стоящий жертвенник, на котором сжигались жертвы, костные останки от которых были найдены смешанные с пеплом. Направо симметрично алтарю древний колодец, который сегодня служит для осмотра канала Сарно, проложенного Доминика Фонтана. В момент его расчистки он был наполнен черным пеплом, который, по-видимому, образовался от сожжения плодов. Этот колодец действительно мог быть обыкновенным, отгороженные от греческого храма шахты для приема пепла жертвоприношений». Что ж получается? Получается, что жрецы первого века нашей эры бросали остатки пепел от жертвоприношений в колодец 16 века. Ну, вряд ли такое может быть. Скорее всего, и храм Изиды, и колодец водовода Доминика Фонтана существовали какое-то время одновременно. Что еще следует сказать? Да, какие выводы делает Андрей Ощурилов из всего того, что вот я сегодня рассказал? У него больше доказательств. Он рассказывает о том, что Помпеи есть на средневековых картах, что Помпеи встречаются в рассказах жителей, людей, живших в 14, 15, 16 веках, о том, что кто-то посещал Помпеи. Один медик пишет, что вот в 16 веке, что если вы хотите получить качественное лечение, то вам нужно отдохнуть на курортах Геркуланума. А Геркуланум, мы знаем, вместе с Помпеями якобы был засыпан в первом веке нашей эры. Масса доказательств, огромный массив. Повторюсь, кого эта тема хоть как-то интересует, сайт churilov.de. Фильм там, если лень читать, или можно купить книгу, там она, по-моему, стоит 240 рублей на этом сайте, для того, чтобы ознакомиться со всеми доказательствами, которые есть. Краткое резюме по поводу своего открытия, которое сделал Андрей Ощурилов, что 24 августа 79 года не были последним днем Помпеи, он отправил в администрацию города Помпеи, на что получил практически телеграфный ответ, я тоже позволю себе его прочитать. В соответствии с вашим письмом от 3 октября сего года с сомнениями по поводу гибели Помпеи, настоящим подтверждаем, что археологические данные свидетельствуют, что Помпеи целиком были погребены пирокластическими материалами извержения 79 года. На самом деле все было немножко не так. Скорее всего, город жил и процветал, и боролся с последствиями многочисленных извержений, землетрясений, которые в Италии до 150 штук в год случаются. Извержения Везувия тоже были, но просто не такие колоссальные, как в 1613 году. Жил, боролся с последствиями, но в 1631 году произошло такой силы извержения, что город решили просто не восстанавливать. При этом город не был полностью засыпан вот, вулканическими отложениями. Часть города в 17 веке еще оставалась на поверхности, но местные жители использовали этот материал в целях, так сказать, народного хозяйства и сравняли с землей его уже не Везувий, а именно местные жители. Ну вот, собственно, о книге, наверное, все. Может быть, вопросы какие-то мне подскажете?
Есть вопросы от наших слушателей, которые даже скорее не вопросы, а спорят.
Да, конечно.
Ну, естественно, современные колодцы сделаны с учетом расположения раскопанного города.
Дело
но
в том,
это
что
не современные.
Эти колодцы обнаружены в процессе раскопок города, и они были на это. А сейчас, кстати говоря, что делают наши замечательные археологи и историки, за что я их люблю, ценю и уважаю. Колодец, например, на площади храма Изиды, он просто срыт на сегодняшний день. Там четырехугольное отверстие зияет и закрыто современной металлической решеткой. Поэтому их не делали специально для осмотра. Их для осмотра, видимо, потом сейчас этот колодец просто не работает, и водовод не работает. Поэтому колодцы не нужны. Можно их вообще полностью засыпать.
Колодец у храма Изиды не 16 века, конечно. Просто античный колодец уже после раскопок приспособили к обслуживанию подземного канала.
Ну, логично. А, отлично. Как это, вот интересно, вы мне расскажите, пожалуйста, как Доменико Фонтана мог обнаружить колодец на глубине 6 метров под вулканическими отложениями и приспособить его для обслуживания своего канала, построенного в 16 веке? Ну, я себе это не представляю.
Меня же тут я с большим интересом все выслушал, и может так, может это, я
безусловно
не разбираюсь. Я не очень могу понять, почему просто машина, получается, вот некая вот система...
Система фальсификации.
Которая выстроена вот по всему миру, Европа, ну, все, вот абсолютно все зачем-то сознательно.
Ну, неожиданно для меня.
Сознательно фальсифицируют исторически, сознательно не замечают. Ну, вот, допустим, вы рассказали про стеллу. Где расположена стелла, на которой написано...
Вилла Фреона Манелла. И там есть эта стелла, которая... Это 15 километров от Неаполя в Италии.
Там вот есть стелла, на которой... Да.
Написано, что 16 декабря 1631 года некие города, плюс и в том числе Помпеи и Геркуланум, погибли от извержения Везувия. Угу. Да, это написано.
И сознательно вот эту надпись не замечают все историки...
Да.
Которые вот тем или иным образом причастны к...
Объяснение этому дает...
Зачем?
Вот Андреас Чурилов...
Причем это происходит... Прошу прощения. Причем это вот по этой... Если вот верить вот этой вот версии, то это не просто происходит здесь и сейчас. Это происходит на протяжении многих веков.
Последних 400 лет.
400 лет они сговорились? Как они там... Вот это не очень понятно.
Ну, если вы хотите... Ну, вы и наши слушатели, собственно, я хочу к этому призвать. Если вы хотите действительно разобраться в этом вопросе, если вас убедили аргументы Андреаса Чурилова по поводу Помпей, а ведь чем ценно это исследование? Андреас Чурилов не является сторонником какой бы то ни было теории. Он просто вот поехал в Помпеи, посмотрел и пришел к таким вот выводам. Заинтересовался, изучил и пришел к этим выводам. А ведь есть наука, которая все это объясняет. Андреас Чурилов, он фактически вынул камень из один из камней из фундамента традиционной истории и переложил его в фундамент новой науки, которая появилась в 20 веке нашей эры, новую хронологию. Давайте я вот немножко такое лирическое отступление. Почему, я сейчас скажу, это было сделано. Это вот сложно вот так без доказательств, сложно в это поверить, но чуть позже я об этом скажу. В 20 веке появилась новая хронология. Авторы новой хронологии приходят к традиционным нашим историкам и говорят: вот, господа, по нашим математическим данным, история наша была совсем не такой, как мы ее в школе проходим. Давайте вместе подумаем, а как же было на самом деле. На что им историки ответили, что, уважаемые господа, наша традиционная история базируется на трех китах. Первый кит – это первоисточники, мы их читаем, там они аж с первого века нашей эры или даже до нашей эры существуют. Мы их читаем, изучаем и базируем вот все, что мы знаем, на этих первоисточниках. Далее у нас есть археология. Мы 400 лет копаем везде, где только можно, и все, что мы выкапываем, подтверждает нашу теорию, традиционную историю. Мы внедрили независимый метод датирования. Всем известный радиоуглеродный метод, дендрохронологический и десяток других. Поэтому, уважаемая новая хронология, вы со своими открытиями, пожалуйста, к нам не приставайте, потому что у нас все четко, ясно и доказано. Теперь мы смотрим в книгу Андреаса Чурилова и понимаем, что вот эти все три кита замечательные, они, оказывается, могут дать ошибку аж в 1700 лет. Так вопрос, стоит ли доверять традиционной истории, если она допускает такие ошибки. Теперь к вопросу, почему. Я с большим уважением отношусь к европейским историкам, несмотря на то, что они занимаются вот этими фальсификациями. Вот как я к немецко-фашистским захватчикам тоже с уважением отношусь. Они сделали страшную вещь, причинили большой вред нашей стране, да, но тем не менее, какой техникой они воевали, как их войска были организованы. Они действительно молодцы в этом плане, как они это делали. Так вот, я их ненавижу, но за то, что они делают, уважаю. То же самое и с, так сказать, историками нашими. Не нашими, а европейскими. Я их уважаю за то, что они делают. Они говорят: уважаемые славяне, когда вы с незаточенными рогатинами гонялись по лесам за медведями, мы уже жили в городах и кушали ананасы, которые Колумб в 15 веке из Америки привез. Поэтому сейчас, когда мы решаем разные политические вопросы, да, вы уж будьте любезны, к старшим прислушивайтесь. Мы все-таки немножко постарше вас, там на 1500 лет почти. Поэтому вот вы как молодая нация, к нашей старшей прислушивайтесь. И, собственно, по большому счету, именно для этого это и сделано было. Я не удивлюсь, если через пару десятков лет или там, через 100 лет мы с удивлением узнаем, что когда мы, славяне, бегали по лесам за медведем, древние туркмены уже тоже жили в таких же городах и точно такие же на нас кушали. Потому что история – это сильнейшее оружие. Если бы, простите за упоминание, евреи не приватизировали Библию, то у них не было бы государства. Вот можно ли силой оружия отвоевать этот кусок, на котором они сейчас находятся? Нельзя отвоевать. Маленький народ, этот кусок Израиль, отвоевать не мог бы. А вот приватизировав историю, приписав себе Библию, они этот кусочек получили. Почему это делается? Новая хронология утверждает, что до начала 17 века не было множества стран в мире. Была одна большая империя, которая управлялась из двух Римов. Из третьего Рима Москвы и из второго Рима Константинополя. А, кстати, первый Рим – это Ярославль. Вот без доказательств сложно, да, воспринимается. Поэтому, повторюсь, если кому-то интересен этот вопрос, я призываю читать книги по новой хронологии. Ну, так вот. И в середине 17 века, в начале 17 века, эта империя рухнула и разделилась на мелкие кусочки. И для того, чтобы основать свое право править, европейские небольшие цивилизации, бывшие фактически порождением вот цивилизации, которая зародилась в Междуречье, между Волгой и Доном, придумали себе новую историю. Мало того, кто нашу эту историю создавал? Вы сейчас скажете, Ключевский. Ничего подобного. У основания нашей с вами истории находятся великие русские ученые Миллер, Шлетцер, Байер. Когда двое из них, по-моему, даже по-русски не говорили. То есть история наша, в том числе и вот версия с Рюриком, она привнесена к нам из Европы благодаря стараниям того же самого Петра I. Поэтому к европейским историкам отношусь с уважением, а вот к нашим историкам я отношусь с меньшим, скажем так, уважением. Потому что европейцы работают на себя, на свою страну. А мы работаем, наши историки работают против нашей страны. Ну, например, тут типичный пример. Мы раскопали, давно это ведутся раскопки, город Белиар такой есть. Он находится недалеко от Казани. Якобы в 13 веке он существовал. В 13 веке город Белиар по своей площади в несколько раз превосходил Париж того времени. Но при этом Париж мы называем городом, а Беляр наши традиционные историки называют городищем. И заканчивая это выступление, прошу наших читателей обратить внимание на книгу «Не последний день Помпеи» и читать или хотя бы смотреть фильмы, если лень читать, по новой хронологии. Там очень много интересных фактов, которые откроют вам глаза на те несоответствия, которые вы чувствуете, когда сравниваете то, что вы знаете об истории, с тем, что вы видите.
Борис Котович, бизнесмен и, вот, как у меня написано, благодарный читатель книги «Не последний день Помпеи».
Именно так.
Был у нас в гостях. Это книга Андрея Чурилова.
Андреаса Чурилова.
Борис, спасибо вам.
Спасибо вам.